побудем. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 15 апреля пройдут выборы Законодательного собрания Красноярского края. Это новый субъект Российской Федерации, созданный по итогам референдума об объединении Таймырского и Ивенкийского автономных округов и, собственно, Красноярского края. Исполняющий обязанности губернатора Александр Хлопонин, миллионер, один из тех, кто разбогател на приватизации концерна «Норильский никель». Сейчас он во главе первой тройки списка «Единой России». За ним глава Законодательного собрания Александр Ус и мэр Красноярска Петр Пимашков. Хлопонин, менеджер, считает, что он все лучше всех знает и умеет, свысока отвечающий на вопросы о последствиях референдума для развития региона.
По-моему, очевиден, край стал богаче. Край стал богаче. Можно выиграть там, на 2 минуты вперед и потом проиграть всю оставшуюся жизнь. А можно заложить такой фундамент, который позволит вот этим детишкам, молодым, красивым, жить в современном развитом государстве. Вот мы сегодня получили реальный шанс. Мы получили возможность развивать юг Ивенкии, вообще на Таконское месторождение. Получили возможность развивать Нижний Приангарий. Получили возможность строить Ванкор. Получили возможность сегодня строить целлюлозно-бумажные комбинаты. Это нефтехимия, лесохимия, газохимия развивать получили возможность. Получили возможность кардиоцентр развивать. Получили возможность Сибирский федеральный университет создать. Понятно, что вот человек ходит, говорит, ну да, это все слова, а вот в кармане там мало, а в кармане завтра будет от этого.
А выбор — это доверие и вам, референдум?
Вам. Ну как, вам, журналистам, в первую очередь.
Без «Единой России» без вас бы не справилась?
Дайте людям задать вопрос. Да, вы правы, да.
Губернатор Александр Хлопонин подчеркивает свои успехи и хорошие отношения с федеральным центром, которые, например, дают возможность строить дороги.
На сегодняшний день просто в 4 раза выросли объемы финансирования дорог в Российской Федерации. Просто, к сожалению, Россия на сегодняшний день должна выбрать определенный приоритет. И я согласен и спорю с тем, что, скажем, я не согласен с позицией, когда города-миллионники получили по 1 миллиард с точки зрения там, развития дорожной инфраструктуры. В этом году изменили решение, и города, которые меньше 1 миллиона, тоже получат значительные денежные средства из федерального бюджета. На дороге мы сегодня в Красноярском крае никогда не получали таких средств, которые получили, свыше, там, по-моему, 2 миллиардов рублей из федерального бюджета. Но давайте по краю посмотрим, все-таки есть какие-то приоритеты с точки зрения, что в первую очередь сделать. Конечно, хотелось бы все сразу, но дойдем мы до всех дорог постепенно. Ведь раньше даже об этом не думали.
Александр Хлопонин – явный лидер информационного пространства Красноярского края. На сегодняшний день в выборах Законодательного собрания нового субъекта федерации участвуют 7 партий – «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», Демпартия, ЛДПР, Союз правых сил, Социалистическая Единая партия России. Еще 5 партий к выборам допущены не были официально из-за недостоверности собранных подписей, уверял меня председатель Временного краизбиркома Константин Бочаров. Местные эксперты считают, что власти желали расчистить путь к победе «Единой России», имевшей и так мощный козырь – участие 3 знаковых персон, из которых только Александр Ус собирается продолжить работу в местном парламенте. Но член Совета Федерации, председатель исполкома Красноярской «Единой России» Вячеслав Новиков ничего плохого в использовании паровозов не видит.
Александр Ильич, Уса паровозом считать нельзя, да? За себя борется и за свое будущее. Александр Геннадьевич паровозом никак назвать нельзя, потому что вы понимаете, что новому законодательному собранию обязательно должна быть представлена кандидатура нового губернатора. И согласитесь, что успех или неуспех на выборах может оказать очень серьезное воздействие на то, кто будет представлен. Так что 2 паровозов нет. А что же касается 3-го паровоза Петра Ивановича Пимашкова, то дело в том, что ему через год заниматься выборами, окучивать свой электорат, это тоже необходимо. А где это можно сделать, как не в условиях реальной борьбы?
Несмотря на такой мощный состав партийного списка, губернатор, мэр краевой столицы, глава законодательного собрания, у красноярской власти, безусловно, было серьезное желание избежать рисков. Есть у нее соперник. Местные эксперты говорят, что причина отказа в регистрации партии Возрождения России было то, что за ее списком стоял бывший владелец Красноярского алюминиевого завода, выдавленный оттуда нынешним магнатом Олегом Дерипаской, крутой бизнесмен Анатолий Быков. На прошлых выборах в законодательное собрание блок Быкова набрал чуть ли не 3/3 голосов. Недавно выиграл выборы в горсоветы городов Назарова и Шарыпова, что и испугало власти, заявил мне сам Анатолий Быков.
Так получилось, что мы оппозиционно к власти занимали всегда позицию. В прошлом году были выборы в городской совет города Ачинск, где мы набрали 27%, партия власти набрала 10%. Потом Шарыпово город такой, это малые города нашего Красноярска. Красноярского края, где мы тоже победили Единую Россию.
То есть это выборы в Назарово, они, в принципе, все-таки напугали власть?
Ну, это не последние выборы, на которых мы выиграли. Мы фактически ни одни выборы не проиграли власти на протяжении, можно сказать, 7 лет. Раньше было возможно блоком участвовать. Сегодня нет, только партии. Поэтому мы искали партию, с которой мы могли консолидированно объединиться и выступить на этих выборах. Нашли возможность такую-то партию «Возрождение России». У нас именно сняли эту партию из-за того, что поддерживал именно, прежде всего, эту партию «Блок Быкова». В администрации президента вызвали Селезнева и сказали, если Быков будет представлять партию и будет находиться именно во главе этой партии, мы ее снимем.
Но вас там не было?
Меня не было. Поэтому я согласился даже на этих приоритетах. Но мы выставили 41 кандидат. Ни одного компрометирующего человека в этой партии не было. Были заслуженные люди, которые и от культуры, и от здравоохранения, и от образования, бывшие военные офицеры, которые отдали долг Родины, по 28 лет отслужили, и заслуженные юристы России. В нашей партии в тройке была начальник правового управления законодательного собрания Красноярского края Любовь Петровна Елизарьева и Валерий Иосифович Усаков. Это доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры, председатель комиссии по науке и образованию был. Третье лицо, которое возглавлял, это Горлов Владимир Васильевич, это тоже депутат законодательного собрания. В свое время он был первый секретарь горкома партии города Канска. Довольно серьезные люди, которые дали добро. Что, кого испугалось? Испугалось прежде всего нашей сегодня популярности, нашего авторитета. Мы прекрасно понимаем, что никто за нас здесь ничего строить не будет. И я, как бывший руководитель крупнейшего предприятия, это осознаю. Какая у нас была социалка? Сейчас этого нет. Ничего. Все, похоронили все. Прежде всего, тех новых хозяева, которые пришли, которые сегодня стали миллиардерами, самыми богатыми людьми в России, они это все похоронили, передали муниципалитет, городу. Город разбазарил, раздал по своим частным бизнес-кругам, где все это потом похерилось. И сегодня у нас вот именно снова мы начинаем программу строить 4D, которая была в городе и работала. Были детские сады, и профилактории, и санатории. Вот вроде выборы, законодательное собрание. Для чего власти нужно было кидаться в этот орган? Они возглавляют край. Это самая большая ошибка сегодня, я считаю, что президент, который позволил губернаторам и мэрам участвовать в партии, они должны равно относиться ко всем своим жителям, ко всем людям, которые проживают на той или иной территории.
Анатолий Быков выступает как защитник простого народа, такого, что проживает в Красноярском селе, в депрессивных райцентрах региона. Полезно посмотреть не только на почти столичный центр Красноярска, а отправиться километров на 300 от него по Транссибирской магистрали. Районный центр Канск, что в 4 часах езды поездом от Красноярска, встретил меня грохотом грузовых поездов, гоголевскими лужами, плакатом со светлым ликом Владимира Жириновского, призывающего 14 апреля прийти на выборы законодательного собрания края. Тут редкие автобусы-пазики и десятки такси, тщетно ждущие пассажиров. Водители теснятся что у станции, что на центральной площади, где в середине имитирующий газон болотины высится храм, на который взирает гигантский портрет Сергея Шойгу, призывающего заботиться о стариках. Фасады особняков на центральной площади в основном приведены в порядок, и пространство в середине бывшего купеческого города, а потом одной из лагерных столиц Сибири, выглядит более-менее незагаженным. Дальше на окраины тянутся покосившиеся частные домики, перемежающиеся микрорайонами брежневских времен. Жители Канска о жизни своей говорят без большой охоты. Прошлое бессмысленно, будущее пусто, настоящее занято тоскливой пахотой и питейными выходными. Провинциальный Канск имеет в активе толком давно не работающий биохимический и спиртозавод, табачную и обувную фабрики. У нас в городе при делах лесовики, что кругляк в Китай гонят, да наркобароны, хмыкнул один из местных лавочников и продолжил. Сделали из людей рабов. Другой мой собеседник, человек с привычной для этих мест биографией, сам из приличной семьи, почти со школьной скамьи по дуре попал за насильственное преступление на зону, отмотал десятку, с прошлым завязал, теперь шиферит.
В Канске есть работа, но она до такой степени минимальная, что даже не хватает порой на месяц. Ну, простому, одинокому парню. Работа, ну, у нас средняя такая вот 5-6-7 тысяч. И то практически, если работаешь на какой-нибудь базе, больше выдают или товаром. Могут высчитать за то, что там, например, за опоздание. Больше берут 3 месяца, 4 на временную работу. Последний месяц можно просто выгнать и не платить ему. А вот предприятия-то все, они настолько нищие сейчас, что лучше к частнику идти. Все предприятия у нас уже сейчас закрылись. Перспектив никаких нет. А было вот у нас биохимический завод, там работали и трактористы, и машинисты, и много. А сейчас уже сократили до такой степени, что, ну, единицы работают, только специалисты. Потом был раньше табачная фабрика. Тоже раньше вот там хорошо платили даже те грузчики, простой смертный наш уровень, так сказать, кто не без образования, они получали нормально. А сейчас уже на табачной фабрике уже тоже там идет процесс этот. Она работает, там сокращение. Никакой перспективы нету. Ну, простой мужик, работяга, он там практически может жить только один. А если, чтобы семью содержать, это надо еще подрабатывать где-то, еще искать какие-нибудь после работы. Ну, работа на час, на два, где можно тех же 300 рублей получить от какого-нибудь предпринимателя.
Был же сейчас спиртозавод, по-моему, да?
Ну, был, но я не знаю, сейчас он плохо что-то работает. С лесом налаживается, но, опять же, туда нужны работяги. Получаем, кто с лесом работает, ну, они хорошо получают 8, иногда 10, порой выходит вот до 12. Но, опять же, если семейный человек, он работает, он в 6 встает, всем, чтобы доехать до работы. Там работа такая, один выходной в неделю, и все работают до 9, до 10 вечера. Из-за того, чтобы хоть маленько заработать себе на деньги, ну, то есть на карман. Сейчас и в магазинах поднялась, а зарплата осталась та же самая. За квартиру плата увеличилась. Даже вот, чтобы ездить на работу, в месяц выходит тоже уже, можно сказать, на тех же автобусах. Ну, чувствуется. За садики вот тоже все увеличилось. Говорят, в Красноярске садики будут принимать, как раньше, польготно, не будет очередей. Но у нас в Канске, я не знаю, как это, до нас будет доходить через года два, через три.
А что народ говорит про выборы?
Надеется на лучшее. Мы только смотрим все с телевизора. Кто нам что обещает? Быков и губернатор еще как-то помогают, относятся. И то у них тот круг. Это сплоченный круг.
Возглавивший на краевых выборах список «Единой России» губернатор Красноярского края Александр Хлопонин удивляется, когда ему говорят, что Канск – город проблемный.
Как быть с депрессивными территориями? Вот я был вчера в Канске, люди жалуются, что те предприятия, которые у них были раньше, работают, ну, дай бог, полсилы.
Это какие, например?
Ну, БХЗ, например, табачная фабрика.
Ну, есть историческая проблема. Вы знаете, как строили здесь предприятия, как развивались эти комплексы. Выход из этого только один. Либо, говорю, строить, развивать новые предприятия, новые отрасли. Я, кстати, могу для примера привести такую цифру, что в Европе и в Штатах ежегодно закрываются свыше 2000 предприятий, но при этом ежегодно открывается свыше 15 тысяч маленьких, компактных, но современных предприятий. То есть надо найти ту технологию, которая позволяет, скажем, сегодня на территории Канска разместить эти мощности. Канск – это территория самая близкая к нашему Нижнему Приангарию с точки зрения перспектив, поэтому надо сегодня полностью адаптировать Канск именно к задачам Приангарии. Потому что все, что не можно сегодня, в комплектующих, в запчастях, все остальное, как все. Но не нужно сегодня Нижнему Приангарию спирт. Вот поверьте, есть чем заниматься. Если мы хотим население спаивать, давайте хотя бы там качественно продукцию выпускать. Поэтому надо посмотреть рынок труда, надо подстроить профтехобразование, перестроить его. Я по Канску, честно говоря, не вижу таких проблем.
Уже который год Александр Хлопонин обещает, что проект развития Нижнего Приангарья, а это ГЭС, алюминиевый завод и целлюлозно-бумажные комбинаты, оживит восточную часть края.
Это один из самых лучших в России проектов частно-государственного партнерства. С точки зрения эффективности всех экономических показателей, лучших проектов пока никто в России не придумал. Только смысл не в Богучанской ГЭС, а смысл в территориально-промышленном кластере, который сочетает в себе и энергетику, и промышленность, и лесохимию, и транспорт. Вот именно за счет этого он получился одним из самых лучших.
Ставка Александра Хлопонина на масштабные проекты с замахом подвергается жесткой критике со стороны оппонентов из числа левых. Первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Владислав Юрчик говорит об этом с иронией.
Это не только гигантомания, это профанация. Потому что вот я в свое время, в советское время, за 7 лет возглавлял строительный комплекс Красноярского края, когда строилась Саяно-Шушенская ГЭС, Майнская ГЭС, другие гидростанции. Мы начинали Богучанскую ГЭС. Эти ребята, они временщики, из-за такие крупные проекты. Достроить Богучанскую ГЭС потребуется еще 10 лет, как минимум. Это в основном пиар-мероприятия, не подкрепленные серьезными резервами. Какими? Во-первых, нет мощных строительных структур, которые были в советское время. Во-вторых, пускаем господин Хлопонин скажет, что в Красноярском крае у него нет ни одного килограмма цемента. У нас в свое время половина печей на глиноземном комбинате Вачинске работали на глинозем, а вторые на цемент. Теперь там работают только на глинозем, потому что цемент не нужен. У нас был цементный завод, он и сейчас есть в Красноярске, но его купили господа с Кемеровской области. У Хлопонина нет цемента. Гидростанция – это главное цементное производство. Это крупнейшее строительно-монтажное подразделение. Ну, привезут там разнорабочих, привлеченных. Но где они возьмут специалистов, тех, которые строили Красноярскую, Лисяна Шушенскую, где они возьмут таких, как Бочкин и ему подобных гигантов организации строительного производства? Да нет у них таких. Поэтому я считаю, что это, конечно, желание, которое мало подкрепляется реальными делами. Но есть еще одна деталь. Ну, хорошо, построили Богучанскую ГЭС. Ну и что получил край? Линия сегодня уже тянется на Китай, и вся электроэнергия пошла продаваться Китаю. Мы что-то получаем от этого, ну, кроме, может быть, какой-то налог в бюджет, ну и все. Или нам говорят о больших нефтяных наших возможностях. Ну и что и то же? Это же, вы понимаете, парадокс в чем? Это преподносится как какое-то вот благо для народа. Это снова еще появится пару, ну, может быть, с десяток или там пяток миллиардеров.
Член Совета Федерации, глава исполкома «Единой России» в Красноярском крае Вячеслав Новиков с такой оценкой не согласен.
100 миллиардов рублей инвестиций в Красноярский край за прошлый год, с моей точки зрения, это очень серьезный результат. Понятно, что он вот не сиюминутный, вот сейчас от этих инвестиций мы не получаем завтра, скажем, эти деньги, но то, что они, это деньги частные, то, что они дадут свой результат, это совершенно очевидно. Плюс 34 миллиарда рублей из Федерального инвестиционного фонда на инфраструктуру Нижнего Приангария, это ведь тоже на дороге не валяется, между прочим, больше, чем миллиард долларов. Плюс 36 на строительство дороги Курагино-Кызыл. Нет оживления всего юга края. Ну и, наконец, по поводу депрессивных регионов. Действительно, это очень непростая ситуация, которая досталась той же «Единой России» в наследство. Но как раз именно поэтому мы занялись именно этим вопросом. То есть вот программу, которую мы заказали нашим ученым, и которая готова, стратегия пространственного развития края, это как раз набор механизмов для того, чтобы превратить депрессивные районы в недепрессивные.
Надо заметить, что оппоненты «Единой России» из числа умеренных партии «Справедливая Россия», чей список возглавляет бывший губернатор Валерий Зубов, общий курс губернатора не отрицает.
То, что делает Хлопонин, вы знаете, я ничему не сопротивляюсь, потому что как бы приходилось самому все это делать. Нижняя Ангара, ну вот они с Грефом любят теперь этот проект. А ведь это была федеральная программа при Зубове. Ну и слава богу, пусть делают. То, что метро пропускают, в отличие от Шаймиева в Татарстане, зря, это, наверное, ошибка. Я готов все поддерживать, все, что говорит губернатор Хлопонин, когда это реализуется на практике.
Об этом же рассуждает и второй номер списка эсеров, лидер студенческих профсоюзов края Татьяна Володина.
Ну, я считаю, что краевая администрация наша, в общем-то, заняла правильный курс на то, чтобы развивать экономику. То есть вот это и достройка Богучанской ГЭС, и понятно, что там планируется строительство ряда заводов. Это абсолютно правильный курс, это курс, который позволит экономике края развиваться. И вместе с тем, то есть ждать, пока экономика разовьется, и просто сидеть и ждать, когда появятся дополнительные деньги в край, это не совсем правильно. Нужно сегодня изыскивать эти резервы, и, на мой взгляд, они тоже есть. Если у нас, значит, выкачивается нефть в наших месторождениях, краю тоже должны быть отчисления. А вот эти все отчисления, полученные в краевую казну, что называется, и должны тратиться в первую очередь на социальные нужды. Вполне реально принять законодательный акт на уровне Красноярского края и создать какую-то строительную компанию, которая будет строить социальное жилье.
Первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Владислав Юрчик, крепкий седовласый мужчина, напоминающий властных директоров времен великих строек коммунизма, критикует Александра Хлопонина с мастерством, задором и энтузиазмом секретаря горкома КПСС.
Было такое выражение у Хлопонина «сделать рывок». Но прошло 5 лет. Могу вам сказать, что и мое мнение, и моих товарищей, конечно, никакого рывка не произошло. Мне думается, продолжаются больше, чем практические дела, пиар-мероприятия. То у нас проходят конгрессы, то проходят симпозиумы, где заявляются серьезные программы. Но реального улучшения нет. Ну, один только пример. В прошлом году темп роста по стране к уровню 2005 года был 7%. В Красноярском крае 0. Мы ни на 1% не выросли к уровню 2005 года. Мы являемся регионом, где самая высокая преступность. Темп роста 118%. Наркомания за последние годы расцвела, ну, просто так, как ни в одном регионе сибирских территорий. Жизненный уровень, я считаю, что падает во времена предшественника Хлопонина, губернатора Лебедя, квартирная плата в Красноярском крае была самая низкая, 40% от необходимых затрат. Сейчас 100 с лишним. Цены растут, как на дрожжах. Да, растет прибыль в бюджет за счет норильского никеля. Но это не заслуга ни Хлопонина, ни Потанина, ни Прохорова. Это цены, так же как на нефть, так растут цены на цветные металлы. Вот и вся заслуга. А все остальные это отрасли падают. Мы теряем темпы по очень важным отраслям, в машиностроении, в химической, в перерабатывающей. Сегодня 1/3 земель не распахивается и не засеивается. На 50% сократилось или поголовье скота, и крупного, и свиней. 40 тысяч, со слов самого Хлопонина, стоит на очередь в детские сады. Такого никогда в крае не было. Мы вводили в советское время, в 90-м году, 2 с лишним миллиона квадратных метров. В прошлом году ввели 1 миллион с небольшим, из них 800 тысяч, обратите внимание, в городе Красноярске, в крае тут ничего не строится. Мы не вводим больниц, мы не вводим детских садов, мы не вводим школ. И реального улучшения в развитии экономики, тем более жизни людей, я не наблюдаю.
Вожак ЛДПР Василий Журко буквально воспевает подвиги губернатора Хлопонина.
Я оцениваю положительно. Да, есть критики, есть критиканы. Экономика была развалена. Огромные долги. Вот сейчас зарплаты выплачиваются, зарплаты повышаются. Экономический рывок, да, его же нельзя было подготовить заранее. Возьмем Приангарье, Ванкорское месторождение, начали уже их разрабатывать. Пойдут оттуда деньги в бюджеты всех уровней. Создаются рабочие места, но не все сразу делается. Объявил человек во время губернаторской кампании, что будет экономический рывок. Будет он!
Год назад Александр Хлопонин на съезде «Единой России» под аплодисменты огласил план изменения налоговой политики федерального центра в отношении регионов. Прошло почти 1.5 года. Где эти законопроекты, поинтересовался я у Александра Хлопонина.
Но я, по большому счету, как Красноярский край, в меньшей степени должен жаловаться на федеральный центр, потому что, если посмотреть перераспределение налогов, то соотношение сегодня 49:51 в пользу края, а не в пользу федерации. С другой стороны, конечно, хотелось бы от проектов, связанных с недропользованием, получать больше налогов, выставлять себе больше налогов. Мы будем дальше продолжать эту работу и будем добиваться того, чтобы действительно вместе с полномочиями больше налоговых поступлений, таких базовых налогов, оставляли у нас на территории.
А внутри края, на муниципальном уровне?
Мы не можем кривые модели исполнять по отношению к федеральному центру. Тогда не будет работать система межбюджетных отношений. Поэтому мы постепенно отстраиваем эту систему. Самое важное, это, например, что, к чему сейчас мы переходим на уровне края, федерация переходит на 3-летнее бюджетное планирование. Мы переходим на 3-летнее бюджетное планирование. Что это означает, например, для Зеленогорска? Это означает, что мы зафиксировали уровень налоговых платежей, отчисления. Если налогов Зеленогорск собрал больше, то эти налоги наставляют у себя и используют на свои цели, непосредственно здесь, в городе.
Идеи, высказанные с трибуны съезда «Единой России» губернатором Александром Хлопониным, были однозначно отвергнуты этой же самой партией в Думе. Депутат Валерий Зубов пытался внести в парламент пакет законопроектов. Как он рассказывает, «Единая Россия» напрочь отказалась их поддерживать. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И я продолжу рассказ о предвыборной ситуации в Красноярском крае после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Петербурге прошел обыск в офисе регионального отделения партии «Яблоко». Милиция в очередной раз воспользовалась предлогом, что здание заминировано. Российские правозащитники готовят обращение к руководству страны по поводу неправомочного применения закона о митингах и демонстрациях. США резко осудили новое заявление президента Ирана о ядерной программе. Махмуд Ахмадинеджад объявил о выводе работ по обогащению урана на промышленный уровень. В Киеве сторонники правящей коалиции обещают 10 апреля вывести десятки тысяч людей на демонстрацию протеста против роспуска Верховной Рады. Оппозиция намерена с 11 апреля начать бессрочную акцию в поддержку указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. В иракском городе Наджаф десятки тысяч людей вышли на массовую антиамериканскую демонстрацию, требуя немедленного вывода войск коалиции из Ирака. Россию посетил с визитом иранский генерал, упомянутый в черном списке ООН. Генерал Мохаммад Бакер Зулькадр является заместителем министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности. В Афганистане талибы угрожают казнить 5 заложников, если власти не обменяют их на 2 взятых в плен полевых командиров. На западном берегу Иордана, в Наблусе, произошла ожесточенная перестрелка между сотрудниками палестинских служб безопасности и боевиками группировки «Бригада мучеников Аль-Аксы». Всем британским военным отныне запрещено давать интервью за деньги. Командование ВМС подверглось резкой критике за разрешение морякам, побывавшим в иранском плену, получать гонорары за рассказы о случившемся. В колумбийском городе Кали заминированная машина взорвалась возле полицейских казарм. 1 человек убит, ранены 34. В Эфиопии из-под стражи освобождены 25 журналистов, которым были предъявлены обвинения в государственной измене.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжу репортаж о предвыборной ситуации в Красноярском крае. У жителей таких депрессивных городков края, как Канск, есть заступники, с пафосом защищающие особость Красноярья. Авторитетный депутат Законодательного собрания Анатолий Быков не перестает говорить о том, что эксплуатация региона носит колониальный характер. Сам того не ведая, Анатолий Быков возрождает идеи сибирских областников, и даже плакаты его команды исполнены в их бело-зеленой гамме.
Я вам скажу, здесь построена колония. С поддержки, прежде всего, верховной власти нашей.
Вы прямо как сибирские областники 19 века, которые говорили, Сибирь – колония России.
Я не знаю, что они говорили, но я вижу то, что здесь произошло. Я сам руководил предприятием и помню, как оно работало. Сколько было рабочих? Было 12 тысяч рабочих. Была самая высокая заработная плата, была 1/3 всего краевого бюджета. Была лучшая социалка в России, признана официально. Сегодня 6 тысяч рабочих осталось, зарплата на 15 месте, 5% налогов, социалки нет. Возьмем краеобразующие предприятия, и также Норильский никель. Было 120 тысяч, 40 тысяч сейчас, зарплата 30 тысяч, 40 тысяч средняя. Но мы знаем, как руководители сегодня живут. Я сегодня на Норильске побывал, посмотрел все эти достопримечательности. Когда зашел в детскую спортивную школу, и мне дети кричат: «Анатолий Петрович, отправьте нас на Кубок мира по вольной борьбе, который проходил в Красноярске», и где спонсором был именно Норильский никель. 100 тысяч рублей нужно было. Та шампанская, бутылка шампанского, которую иногда показывали в Куршавеле. А дети борцы. Хотели посмотреть воочию. Это, может, первый и последний раз в Красноярске проходило. Когда Норильск погибает, жемчужина севера, на глазах. Я увидел бой людей на встрече, когда люди, отработав по 50 лет на комбинате, сегодня не могут выехать. Но что-то не то, значит.
Там же вроде программа строительства жилья там на материке.
Она завалена. На бумаге все есть. Александр Геннадьевич, возьмите программу. Губернатор, я считаю, что это государственник должен быть, государственный человек. У Александра Геннадьевича капли крови нету государственной. Вот и все. Он может сегодня сказать, а завтра забыть. Он сегодня проводит кампанию, ни разу не встретившись с простыми людьми. И если ты боишься свой народ, то зачем ты тогда идешь управлять этим народом? У Александра Геннадьевича очень умная, грамотная команда. Все-таки государство им дало образование нужное. И они используют это образование не в интересах государства, а в интересах личного обогащения. Здесь сегодня построена пирамида, которая управляет. И все знают про все. Вот сегодня же вам сказали, что начальник ФСБ заявил и знает все. Все здесь приватизировано, все в частных руках. И все отсюда вывозится. Быков построил последнюю школу и последнюю городскую больницу в городе Красноярске в 2000 году.
За свои деньги?
За деньги предприятия. Но мы давали себе отчет, прежде всего, мы живем здесь и собираемся жить. Понимали, если не мы, то кто? Крупнейшее предприятие на территории края. Мы содержали 3 команды, 2 высшие лиги, 1 первой лиги. Еще Федерацию бокса, на то время я был президентом Федерации. Сегодня 1 команду первой лиги «Металлург» не могут содержать. И то, что сегодня создавать рабочие места, но не обязательно надо строить большие заводы и фабрики. На примере вот того же леса.
Ситуация тяжелая.
Очень серьезная. О ней говорит президент, о ней говорит генеральный прокурор, что в Красноярском крае самая большая коррупция. В Иркутске проводил он совещание и отметил, что в Красноярском крае самая большая коррупция по лесной отрасли. Так оно и есть. Я посетил Лессибирск, Енисейскую эту зону, и посетил Богучанскую зону и увидел. Вывозится по 5-6 миллионов. Вывозится большинство соседей, наш Китай. Там перерабатывается все это. И потом завозится китайская мебель на нашу территорию, продают нам уже. Все сделано для того, почему я называю колонией.
Когда Александра Хлопонина я попросил прокомментировать подобные речи его критиков, губернатор набычился и стал буквально наступать на меня.
Менять нужно критиков.
Потому что надо понимать специфику Красноярского края. Надо понимать, что у нас к специфике относится территориальная пространственная проблема. Мы 4000 километров находимся от Европы, 4000 километров от азиатских рынков. Поэтому развивать машиностроение, там, тяжелое машиностроение, это практически невозможно, если не использовать высокие современные технологии. Поэтому сырье как добывали, так и будем добывать. И это понятно, очевидно всем. Это любой вам человек, грамотный, более-менее экономист, скажет. Другое дело, что не в чистом виде его надо продавать или гнать. А надо, если это нефть, это должна быть нефтехимия, если это газ, это должна быть газохимия, если это лес, это должна быть лесохимия. Можем у себя делать детали первичные, но собирать автомобили здесь никто никогда не будет. Не надо быть иллюзионистом.
Красноярский край можно развивать по-другому, не ради прибыли транснациональных монополий, возражает Александру Хлопонину Анатолий Быков.
Мы сегодня собираем налоги с крупнейших предприятий, которые не зарегистрированы на территории Красноярского края. КРАС и тот же Норильский никель зарегистрированы в других территориях. И все корпорации, которые сегодня работают на территории Красноярского края. Нужно сегодня создавать рабочие места, развивать малый и средний бизнес. Есть завод «СКАТ» под Дивногорском. Мы сегодня закупили оборудование, самое совершенное такое, по выпуску колес, автомобильные диски. За 2 года предприятие по зарплате стало входить в пятерку. И я вам хочу сказать, что это предприятие сегодня лучшее в Европе. 500 рабочих. Сегодня нужно развивать и село, и создавать рабочие места, и развивать средний малый бизнес, дать возможность ему выйти из-под стола, а не душить его на корне.
Соратники Анатолия Быкова и лидеры Красноярского отделения Компартии указывают, что сегодня в крае происходят парадоксальные вещи. Вот как живет концерн «Русал» и его хозяин Олег Дерипаска, которому благоволят власти Красноярья, говорит коммунист Вячеслав Юрчик.
Власть должна заниматься не покровительством только олигархов, а все-таки проявлять заботу комплексно о крае, о его развитии и о людях. Вот в прошлом году личная прибыль Дерибаска в 2,5 раза выше, чем пенсии всех 600 тысяч пенсионеров Красноярского края.
Но он хоть налоги платит?
Не очень все просто. Привожу еще тогда один пример. Красноярская ГЭС в своем основе работает на алюминиевый завод, где хозяин этот господин. А если краевая администрация установила, красноярцы платят 64 копейки за киловатт-час, а промышленность рубль 50, село рубль 40, господин Дерибаска где-то 28 копеек. На каком основании? В то же время, когда ему не позволяют вольничать в Иркутской области, там ровно такой же братский алюминиевый завод. И такая же братская ГЭС, но там он платит 64 копейки. Сколько не существует город Норильск, комбинат, как самый богатый хозяин этого города, содержал город. С приходом Хлопонина, подарок господину Прохорову и Потанину, мы берем город на обеспечение бюджетом. Это грабеж населения края. У нас не хватает ни денег, не хватает там чего-то. У нас у власти совести не хватает.
Члену Совета Федерации, одному из руководителей местной «Единой России» Вячеславу Новикову, смысл решения региональной энергетической комиссии объяснить так и не удалось.
Я же не утверждал, что все без недостатков. Недостатки есть и очень серьезные. И это на самом деле то проблема, где достаточно серьезная. И ее, безусловно, надо решать. Но дело в том, что мы должны помнить, потребитель, который забирает до 40% электроэнергии, все-таки обладает определенными преимуществами, это обстоятельство надо учитывать. То есть здесь не такая простая просто ситуация, хотя сама постановка вопроса очень правильная. То есть здесь надо наводить порядок.
Таких вот странностей в экономике Красноярского края находится немало. И при умелой пропагандистской работе коммунистам и команде Анатолия Быкова удается ими воспользоваться. Простонародная публика Быкова поддерживает. На встречу с ним и группой кандидатов в одномандатных округах, а их идет примерно 1,5 десятка, пришли сотни людей. Конечно, и губернатор Хлопонин умеет общаться с публикой. Он беседовал с работниками нефтеперегрузочного терминала. К телу поговорить подпустили менеджеров. Рабочих построили в сторонке.
Как зарплату?
Зарплата? Ну, зарплата.
Пока все довольны. Начальник.
Пока устраивает.
Дома новые построили?
Нет.
Старых старых. Почему вы ипотеку не берете?
Там условия.
Вещи хорошие, но никаких условия нет. Здесь не слушайте никого. Все нормально. Условия сейчас есть. Более того, сегодня мы говорим, что с предприятием можно договариваться. Мы без бюджета, вы предприятие через свой счет как бы готовы гасить процентную ставку по ипотеке. Берите, стройте новое жилье.
Организации нет, строительных.
Если вот. Готовы, организуйте строительную организацию. Глава должен организовать строительную организацию. Более того, готовы сейчас приезжать. Сейчас мы вытаскиваем сюда строителей. Перспектива есть. Люди работают, получают зарплату. Как нам помочь? У нас вообще молодая семья. Так сказать, должна 50% мы из бюджета готовы погашать. Давайте сейчас программу вписывайте. Да. А детский садик?
Детского садика нет.
Значит, задача.
Потому что прожил.
Поставили задачу, в течение 3 лет никакой очереди в детские сады. Это значит, если нужно строить новый, будем строить новый. Смотрите, через 3 года приезжаю, чтобы никакой очереди не было.
Понятно.
Все условия есть.
Александр Хлопонин везде рекламирует свой сильный ход. Он пообещал улучшить положение в социальной сфере.
Есть четкое предписание. В течение 3 лет ликвидируют всю очередь по детским садам. Что это означает? Не хватает детского садика? Будем строить детский садик. Есть ведомственные детские сады какие-то или детские сады, которые передали Коммерсант? Надо возвращать в государственную собственность или в ведомственную собственность. И будем возвращать. Будем реконструировать и строить. Задача в течение 3 лет ликвидировать всю задолженность по детским садам.
Но и блок Анатолия Быкова разыгрывает ту же популистскую тему вместе с коммунистами. Мы сами умеем многое делать. Я доказываю это собственным примером, говорит Анатолий Быков.
Сегодня в Красноярске 800 детских садов не хватает. Мы говорим о национальных проектах. Этими национальными проектами уже занимаюсь 10 лет. У меня частный детский дом, который сегодня в совершенстве может быть показательным. Мы сегодня создали 8 клубов детских по всему Красноярскому краю, в котором футбол, хоккей, детские виды спорта, такие игровые. Мы наняли тренеров, обеспечили полностью инвентарем и формой. Быков взял село сегодня для своих детей и показал, что на селе тоже можно достичь результата. Наверное, я взял село, которое убито было. Вообще 9 лет земля не пахалась, ни одной единицы техники не было. И за 2 года построил детские дома сегодня, которые у меня все-таки дети через 4 года пойдут, у них будет свободная путевка в жизнь. Я хотел бы, чтобы мои дети не вышли так на улицу и не потерялись. Я прежде всего их привез на эту землю и сказал, я вот вам купил село, 3000 гектар земли, я хочу научить любить землю. Вы тогда не пропадете. А ваш выбор, завтра уехать отсюда или нет. Я обеспечу вас здесь жилье, закупил технику, посадил пшеницу, за 2 года показал лучший результат в районе. Это Емельяновский район, село Глядино, 50 километров от Красноярска. Это еще раз подтвердило то, что можно и село поднимать, но для этого нужно любить землю, любить свой народ, и все получится. А если ты ничего не любишь, ни людей, которые тебя сегодня вооружают властью, как нашего Александра Геннадьевича Хлопонина, ни землю эту, на которой ты сегодня находишься 5-6 дней в месяц, то как можно что-то здесь построить?
Секретарь крайкома компартии Владислав Юрчик считает блок Быкова реальной политической силой.
Прошедшие осенью выборы в городе Назарово, там все одномандатные округа победил блок Быкова, а он больше всех набрал, по-моему, у него 60 с лишним процентов по списку «Единая Россия», по-моему, только где-то там 20 с небольшим. Пускай говорят, что Назарово это как бы там родина. Но я думаю, что и не только в Назарово и Вачинске, но и в других районах края, мне кажется, что его влияние довольно серьезное. Люди просто возмущены политикой, которую проводит власть. Все силы, которые сегодня разоблачают эту политику, в общем-то, получают серьезную поддержку. Власть только это почему-то не замечает и не понимает. Она думает, что мы запретим. Ни Быкова, ни Компартию, ни других запретить невозможно.
Логично, что после того, как список партии Возрождения России, в котором были кандидаты от Анатолия Быкова, сняли с выборов, сам Анатолий Быков сделал вывод. Он призвал всех своих сторонников проголосовать за Компартию.
Вы решили поддержать еще и коммунистов?
Безусловно. Я просто оцениваю работу, как мы работали в законодательном собрании 4 года. По социальным вопросам мы всегда голосовали одинаково, не сговариваясь даже. Это говорится о том, что мы работали на едином поле. Коммунисты голосовали за дотацию и села, за развитие села, за проблемы сегодня учителей. Коммунисты тоже голосовали. За повышение того же детского пособия. Это причем тут вот даже детское пособие, когда Единая Россия проголосовала против. У меня нет даже слов больше обсуждать.
Но они говорят, денег?
Денег нету. А профицит 11 миллиардов в конце года, который наши депутаты от блока Быкова нашли.
Помощь блока Быкова – солидный подарок для коммунистов. Если раньше они могли рассчитывать на привычные 11-12%, теперь Компартия способна преодолеть 20-процентный барьер, считают некоторые эксперты. После зачистки предвыборного поля от сторонников Анатолия Быкова кампания по выборам законодательного собрания Красноярского края шла, в общем-то, тихо. «Единая Россия» рекламировала свои программы. Вот что губернатор Александр Хлопонин предлагал сделать в законодательном собрании.
Нужно принимать несколько законов первоочередных. Нужно принимать сегодня закон о северах, который четко бы ввел районирование с учетом, с точки зрения заработной платы, бюджетной обеспеченности и всего остального. Нужно принимать закон о городе Красноярске. Это закон, который все-таки был о столичном городе и о определенных принципах налоговых отчислений. И нужно принимать закон о ЗАТО, который бы точно так же регламентировал те сложности, те проблемы, которые сегодня существуют в ЗАТО.
ЛДПР вела кампанию на том же материале, что и обычно. Визит Владимира Жириновского, популистская платформа, лояльность губернатору, говорит лидер Красноярского регионального отделения ЛДПР Василий Журко.
Владимир Вольфович обратился к жителям Красноярского края. Изберите, люди достойные, и он будет контролировать работу депутатов, чтобы мы не позорили партию, наоборот, добавляли очки для партии.
Коммунисты работают со своими поклонниками. Секретарь крайкома Владислав Юрчик смотрит в будущее с оптимизмом.
Я думаю, большинство было, есть, останется пока за партией власти в законодательном собрании. Но тут есть один очень важный момент. Вспомните, когда позапрошлом году несколько сот пожилых людей вышли и перекрыли проспект, то сразу нашлось еще 300 миллиардов рублей для того, чтобы поправить программу господина Зурабова. Таких примеров за это время было немало, когда власть вынуждена все-таки прислушиваться. Поэтому если оппозиция, опираясь на знание ситуации, на желание предлагать конструктивные ходы, как улучшать дела в крае и жизнь людей, при этом будет поддержана большинством населения, я считаю, что власть игнорировать это не может. Активная, профессиональная позиция даже небольшой фракции в законодательном собрании, поддержанная населением, это может быть силой, которая могла бы серьезно влиять на процессы, происходящие в крае.
Но на тот же не пропускающий выборы электорат левых из числа пенсионеров покушается Союз правых сил. Второй номер списка Сергей Шахматов считает, что правые способны заставить власть реально помочь пенсионерам.
Первое – это инициировать переговоры с федеральным центром об изменении отношений с федеральным центром с точки зрения формирования налоговой базы. Сегодня Красноярский край оставляет себе из заработанных денег в виде налогов всего 30-35%. Мы, конечно, понимаем, что мы территория-донор, хотя второй год подряд у нас дефицитный бюджет. Мы считаем, что 50 на 50 бы устроило и федерацию, и нас. В этом случае, если наши отношения по деньгам, заработанным здесь, будут пересмотрены вот в этом режиме, то у нас бы дополнительно в бюджете появилось бы до 50-60 миллиардов рублей. Первый, мы нашли, где можно взять деньги, а второй, это, безусловно, мы хотим повторить опыт того же самого Татарстана, Москвы и Кемерово и ввести впервые в Красноярском крае краевую надбавку для пенсионеров. И в том числе и некое повышение заработной платы для наших бюджетников, работники культуры, медицины, наши учителя. На примере пенсионеров мы сегодня провели все расчеты. На сегодняшний день, если мы 1500, то есть 50% повысим их пенсии, по году из бюджета нужно будет где-то найти всего лишь 13,6 миллиарда рублей. Это по силам, на самом деле, красноярскому бюджету.
«Справедливая Россия» предложила умеренно левую альтернативу. Конек партии – тема социальной справедливости, считает ее активист Татьяна Володкевич.
Я привыкла занимать честную позицию. Да, мы партия оппозиционная. Как оппозиционная партия критиковать должны. Если говорить о том, что у краевой власти есть недостатки, они, безусловно, есть. Глобальные цели, цели, которые стоят, не должны закрывать сегодняшний день. Да, я должна констатировать, что на сегодняшний день, скажем так, со стороны краевой администрации поддержки малообеспеченных студентов нет. Поддержки, скажем так, бедных слоев тоже как таковой нет. И вот опять же национальный проект «Жилье». Но, к сожалению, это на уровне страны происходит. Ведь даже президент считает уровень успешности реализации национального проекта «Жилья» по количеству рублей, взятых в кредит. Разве это показатель? Я понимаю показатель, когда покажите, а сколько бедных семей смогли взять этот кредит. Покажите, а сколько молодых семей смогли взять такой кредит. Это введение в заблуждение населения. Это вот когда цифрами просто, так сказать, завуалируют то, что происходит. Партия «Справедливая Россия», она как раз, в общем-то, борется за интересы человека труда. А это, прежде всего, как раз поддержка социальное население, потому что, к сожалению, у нас подавляющее большинство нашего населения нуждается в такой поддержке. Сильным надо дать работу, а слабым надо дать заботу.
Впрочем, против «Справедливой России» и Компартии выставлена в роли спойлера Социалистическая Единая Партия России. Во главе ее списка группа молодых политиков. Первый номер – доцент и автор книг по психологии секса Андрей Сберовский.
Мы говорим о тех вариантах социализма, которые являются современными вариантами социализма, прежде всего там о знаменитой этой шведской модели. Государство по-прежнему должно брать на себя обязательства по бесплатному обучению в детских садах, в школах, в вузах, оплачивать все медицинские расходы наших пенсионеров. У нас есть по краю тысячи детей, которые не могут пойти в детский сад, потому что их просто нет. Множество закрывающихся школ. При этом есть очереди в школы в городе Красноярск. Есть закрывающиеся сельские ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты в сельском хозяйстве. Есть множество школьников, которые не имеют возможности питаться, потому что у родителей нет денег, а это, мягко говоря, чего-то стоит сейчас. Есть огромное число студентов, которые вынуждены забирать с родителей последние деньги, чтобы снимать квартиры, потому что им не дают общежития, потому что их продали опять-таки в 90-х годах. То есть социальная сфера находится в достаточно большой степени запущения. Тематика социальной ответственности государства, даже на уровне региона, является в Красноярском крае очень актуальной.
Выборы шли тихо. В центре Красноярска я с трудом находил плакаты даже «Единой России». Теледебаты проводились в удобное для зрителей время, часа в 4 дня. Но без шумного скандала не обошлось. Был снят с выборов, потом допущен на них список Демократической партии. Его лидер Дмитрий Астахов без особого стеснения признавал, главное для него не победа, а участие. Он предположил, что Союз правых сил не сможет пройти в Красноярское законодательное собрание.
45% возьмет «Единая Россия», будет представлена «Справедливая Россия». ЛДПР, КПРФ тоже войдут в законодательное собрание. СПС никогда не пользовался особой популярностью у нас в регионе. Традиционно они набирали от 1 до 1,5 максимум процентов. Поэтому я думаю, у СПС есть шансы взять 2-3%.
Демпартия постаралась. 6 апреля господин Астахов написал в милицию донос, обвинив правых в подкупе избирателей.
Разобраться в ситуации с возможными слухами о подкупе избирателей, который, возможно, осуществляется из правых сил.
С подачи ДПР милиционеры начали в прошедшие выходные обыски в штабах СПС, желая найти доказательства того, что чудо-технологии имени Антона Бакова по построению агитационных сетей партии являются незаконными. Такая атака явно не похожа на самопиар, на что намекали некие политтехнологи, близкие к власти. Возглавляющий список правых красноярский лидер СПС Никита Белых возмущался произволом. Он утверждает, что его партию прессуют за то, что она единственная оппозиционная Александру Хлопонину сила.
В субботу с утра во всех 7 районных штабах города Красноярска начались обыски, выемки документов, допросы наших сотрудников. По нашим данным, в действиях против Союза правых сил было задействовано около 100 оперативных сотрудников УВД города Красноярска. Но в Красноярском крае на выборах, которые состоятся 15 апреля, участвуют на самом деле две политические партии. Первая — это Союз правых сил, и вторая — это политическая партия имени Александра Геннадьевича Хлопонина. Речь идет не только о «Единой России», но и о всех других партиях «Большой четверки» и «Справедливая Россия», и КПРФ, и ЛДПР. Они приняли на себя непубличные обязательства не критиковать администрацию края и лично губернатора Хлопонина. В свою очередь, администрация не чинит никаких препятствий для проведения агитационной работы. То есть правых сил единственная партия, кто не вступал в подобного рода соглашение, потому что считает, что не надо представлять интересы администрации края в законодательном собрании. Для этого у них есть свои представители, которые с этой работой будут прекрасно справляться.
Насчет того, что компартия не критикует губернатора, это просто неправда. Зато вот факт. Второй номер списка СПС в Красноярске Сергей Шахматов в интервью «Радио Свобода» заявлял, что губернатор Хлопонин – истинный и тайный либерал.
Хлопонин, он очень продвинутый человек. По большому счету, он, по-моему, самый главный здесь либерал из всех либералов на территории края. Но именно ситуация с «Единой Россией» его тянет вниз, его тормозит. И наша задача, если мы пройдем фракции СПС в законодательное собрание, быть неким противовесом «Единой России» и каким-то образом влиять на ситуацию и в чем-то помогать губернатору. Вот в тех либеральных помыслах и делах, которые он сейчас делает в крае. Во-первых, он привел полный порядок, финансовую дисциплину в крае. А вопросы к расходованию бюджета, они есть, но во всяком случае, что было до этого, это был полный бардак. Видно, что он пытается построить в крае и социальную политику с точки зрения рубля. Экономика развивается, развивается социальная сфера. Но и в этом же смысле нужно понимать, что один в поле не воин. Безусловно, с какими-то вещами мы не согласны с нашим губернатором, но должна быть некая полемика. Мы здесь сталкиваемся в законодательном собрании, опять же, с монополией. И, по большому счету, и Хлопонин-то понимает это, и я уверен, что все-таки он хотел бы иметь некое сбалансированное законодательное собрание, а не просто какую-то, опять же, монополию.
Впрочем, политика в России такова, что отказаться от слабых союзников, использовать их, подставить для власти норма жизни. Но ради чего давить СПС? Ведь речь идет о каких-то 5-7% голосов. Проблема в том, что центральное руководство «Единой России» спустило на выборы в Красноярском крае контрольные цифры. По словам Бориса Грызлова, надо набрать не менее 46% голосов. Худший результат может помешать переназначению Александра Хлопонина на посту губернатора края. Вот поэтому и применяется административный ресурс, считает депутат законодательного собрания края Анатолий Быков.
Хлопонин понимает, если он наберет меньше 40, ему, можно сказать, расстаться. Его никто не утвердит.
на посту губернатора. Вот и все. Та команда, которая стоит за ним, тоже понимает.
И вот милиция шерстит штабы СПС. Хотя и она, и прокуратура должны были бы заниматься куда более серьезными и в самом деле трагическими событиями. Ведь так и не раскрыто убийство уже 6 детей, происшедшее в Красноярске в течение последнего года. Слава богу, без жертв обошелся губернаторский бал для студентов. 2 марта около 200 человек оказались в больницах с диагнозом сальмонеллез. Были тяжелые случаи. Интересно, что беда миновала начальство. Ни один из VIP-гостей не пострадал. Губернатора и его свиту обслуживала солидная ресторация, а студентов кормила заразой непонятно как нанятая структура. Возбуждено уголовное дело. Когда я спросил об этом Александра Хлопонина, губернатор просто побелел от ярости.
Вот вы хотите здесь сейчас обсудить, прямо в Железногорске, серьезные выводы сделал? В Зеленогорске, если вы хотите, чтобы я здесь эти выводы сейчас вам сделал?
К сожалению, с вами трудно встретиться.
Понял. Но вопросы вы задаете больше всех. Сделал очень серьезные выводы по поводу отравления студентов. В одну точку сразу всплыло несколько проблем. Первое, это, собственно, отношение определенного количества чиновников к своим обязанностям. По одним чиновникам уже выводы сделаны, по вторым идет следствие, в которое участвует прокуратура, и дела будут доведены до конца. Другая проблема, которая всплыла, это по контролю за продовольственной безопасностью в отношении вообще жителей Красноярского края. И то, что сегодня в Красноярске таможня не работает эффективно, санэпидемстанции не работают эффективно в отношении продуктов, которые поступают к нам. И то, что сегодня реальная ситуация, когда можно привезти из Монголии через Казахстан, через Алтай, переделать маркировку, привезти нам абсолютно левое мясо, которое якобы проверено санитарными службами, к сожалению, есть и такие факты, и такие примеры. Поэтому по каждому этому факту мы сейчас разбираемся. Каждое предприятие, которое осуществляет сегодня поставку продовольствия в бюджетные организации, детские садики, школы, учреждения здравоохранения, они каждый будут иметь очень жесткое требование по лицензированию и по всему остальному. Но самая большая нас опасность ждет, на самом деле, проверяйте неконтролируемые рынки. Если магазины и другие учреждения у нас контролируются, и там есть санэпидемнадзор, и там действительно есть сертификация на продукцию, то, что происходит на рынках, с точки зрения лабораторных анализов и всего остального, вот здесь это вызывает большие опасения. Надо внимательно к этому относиться.
Несмотря на слова Александра Хлопонина, ни один красноярский чиновник пока что официально не наказан. Но в деталях происходящего местная пресса предпочитает уже не разбираться. Одним заткнули рот, другие работают на выборах за те или иные команды, третьим просто негде высказаться. Информационное доминирование партии власти предопределяет и общественную атмосферу, и результаты выборов. При низкой явке, которую прогнозируют социологи, большинство будет у «Единой России». По партийным спискам она получит, конечно, более 40% голосов. Добавит себе мест за счет сильных одномандатников из номенклатуры. Преодолеют 5% барьер и ЛДПР, и СПС, если, конечно, правых не снимут с выборов. Компартии-одномандатники из блока Анатолия Быкова могут добиться максимум 1/4 мест в строящемся новом зале заседаний Законодательного собрания Объединенного Красноярского края. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 16 апреля поговорим о весеннем наступлении другой России и об активизации партии третьего срока, об итогах красноярских выборов. Продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.